Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Отец Дмитрий, Господь сказал: «Все, что вы просите с верою, получите». Я человек верующий, просил и молился несколько дней и ночей, не переставая, почти обезнадежным, поверив и доверившись Богу, что все изменится. И даже дал Богу много обетов, думая ему угодных. Но не получил просимое. Почему?
Ну, я так с большой уверенностью не могу сказать, почему. Потому что я не Господь Бог. Но из ваших слов мой опыт подсказывает вот что. В вашем вопросе сквозит самонадеянность. И вот это, несмотря на то, что вы молились Богу, сам вот главный такой не мотив, а энергия вашего прошения, она содержится вашей самоуверенности. В силу того, что Бог гордым противится, он даже если бы хотел бы вам помочь, он не смог бы. Потому что к смиренным дает благодать. А благодать уже совершает то, что для человека удобно, спасительно.
Батюшка, а если гордому человеку дать благодать Божию, вытеснит ли она гордость из него?
Нет. Это не механический процесс. Ну, и потом видно, что человек как-то малограмотный. Христос, например, прежде чем выйти на свое служение, он 40 дней постился и молился. Что такое постился? Ну, по-старинному. Значит, ничего не есть. Тут несколько дней помолился, и вот, так сказать, заявляет человек прям как о своем подвиге. Вот, поэтому нужно начинать с терпения. Пока терпение в себе не выработаешь, и начнутся проблески смирения, ничего не выйдет.
Даже если Богу угодно то, что человек просит, Бог может удержать.
Конечно. А потому что главное для Бога, каждого, чтобы спасти, это научить его смирению человека. Самое важное, чему мы должны научиться вот в течение нашей жизни.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, батюшки. Алло.
Добрый.
Вы знаете, вот у меня такой вопрос. Можно ли подавать записочки в церковь на литургию за людей, которые считают, что Бог один, то есть они как бы ездят на йоговские семинары, вот у меня племянница, но ездят также по святым местам, как бы, вот, и я вот не знаю, как бы в данном случае, слушают мантры, да, вот как правильно, люди крещенные.
А вы записочки подаете вообще с какой целью?
Ну, за их здравие.
А на кое оно им здравие? Немножко непонятно вот ваша мотивация.
Непонятно, ну вот, человек, да, вот у меня племянница, она как бы в церкви венчалась, но она ездит на слеты йоговские, да.
Это я все понял. Ну, ездит на слеты йоговские, потом едет там в ночной клуб.
Православные места, да.
Потом...
Можно ли ее подарить записки на лютеринской?
Непонятно. Что значит «можно»? Кто вам, что, будет проверять, что ли? Просто человек этот, ну, далек от христианства. Поэтому тут подали вы записочку или не подали. Есть замечательная такая русская поговорка. Как мертвыми припарки. Понимаете? Покойничку можно всякими припарками вот, обложить. А от этого он не воскреснет. Также ваш племянничек. Он не является христианином. Понимаете или нет?
Может ли молитва за человека обратить этого человека от греха к Богу?
Молитва вообще ничего не может. Это только абсолютно сумасшедшие люди. Говорят, что вот молитва совершила, обратила. Нет. Все чудеса творит только исключительно сам Бог. Своей благодатью. Иногда в обиходе мы говорим, вот преподобный Серафим там спас. Серафим Саровский не творит чудес. Творят чудеса только благодать Божия. И сам Господь по молитвам преподобного Серафима. Но никак, больше никто и никогда.
Есть такое выражение, молитва матери со дна моря достанет.
Ну, это же образное выражение. Но мать-то молится Богу или Богородице. И вот, но это же не молитва достала, а Господь творит чудо.
То есть по вере одного человека он может спасти другого?
Конечно.
Подскажите, как научиться радоваться поношению?
Нужно день, который прошел без поношения, считать безвозвратно утерянным. И просить у Бога, чтобы поношение каждый день. Чтобы день начинался поношением, и продолжался еще перед сном получить.
То даже просить об этом.
Да, тогда научишься.
Ну, без смирения тут не потерпишь.
Ну, сперва трудно будет даваться-то. А потом человек... Когда почувствуешь, что он избавляется, допустим, от тщеславия. Это радикальный способ избавления от тщеславия. И вот когда почувствуешь свободу от тщеславия, то он прям, душа окрыляется. И он будет искать даже.
Батюшка, а полезно ли человеку просить трудностей в жизни? Их ведь и так хватает. Или это будет уже самонадеянность такая?
Ну, меня спросили, я ответил. А там уж человек сам решает. Мы же говорим о каком-то абстрактном человеке. Вот Иоанн Лествичек нам заповедал идти таким средним путем.
Подскажите, как научиться останавливать мысли, чтобы была тишина и в душе, и в голове?
Мысль останавливается обращением к Богу. Самая распространенная для этого молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И ум вперяешь в слова молитвы, и все посторонние мысли, они отходят. Тоже с трудом. Но если усердствовать, то обязательно результат будет.
Страх Божий как приобретается?
Ну, многим, ну, например, размышлением над Священным Писанием, памятью смертной.
А размышления над Священным Писанием, они, если человек не очень сведущ в церковной жизни, не повредят ему?
И если человек не очень сведущ в церковной жизни, он уже поврежден. Я даже не представляю, как ему можно повредить.
Еще больше. Потому что люди нередко, ну, как-то цитируют Священное Писание, ну, как-то совсем не к месту.
Не в попад, да. Особенно наши братья-журналисты. Это вообще. Слышал звон, абсолютно не знает, где он. А апломб вообще все заслоняет.
Ну, это главное в журналистике.
Ну, уж не знаю. Я считал, что другое.
Вот такой вопрос, батюшка. Могу ли я, как протест против абортов, призывать православных людей не выходить на работу? Ну и за исключением только тех, кто работает на таких специальных, от которых зависит жизнь, безопасность людей. А всех остальных призывать к такому?
Не скажет человек, особенно в нашем государстве, он совершенно свободен. И может призывать к чему угодно. Хоть к поеданию спичечных головок. Никто ничего не может этому, ему препятствовать. Особенно если одиночный пикет.
Ну, можно, да.
Ну, вот, но ведь всегда имеется в виду, что был какой-то результат. Вот я помню, когда небольшая группа людей во главе с отцом Георгием Докукиным ходили вокруг бассейна Москва. Лично я относился к этому довольно скептически. Ну, потому что уже привык жить в нашей стране. Ну, вот храм стоит. Христа Спасителя.
Казалось, что эта небольшая группа людей может изменить.
Да, ну, конечно, в этом участвовали процессы очень много людей там. Ну, из таких известных. Там Владимир Солоухин, Никита Сергеевич Михалков, там, ну, много людей таких больших. Даже помню, кто-то из космонавтов даже. Вот, ну, главное решение принял Юрий Михайлович Лужков. Но все равно вот эта группа людей, они свою лепту внесли.
Батюшка, меня мучает нестерпимая жалость к бездомным животным. Как с ней справиться? Всех же не возьмешь к себе.
Ну, всех не возьмешь. Ну, штук 90 можно.
Посели в своей квартире.
Нет, квартире не надо. Специальный дом построить где-нибудь, ну, в Сибири. на пустых пространствах.
И посвятить жизнь этим животным – это нормально?
Ну, я не могу сказать, что нормально. Так мало кто делает. Но если у человека нестерпимая боль, что ж тут? Чем мучиться-то?
Но мучиться-то все равно придется, потому что будет еще и еще, так сказать, животных вокруг.
Ну, Писание нам говорит, что если ты идешь на войну, ну, а здесь как бы война со злом, то ты подсчитай свой ресурс.
Владыка переводит нашего батюшку в другое место. Он с нами с самого основания прихода, нам очень нравится, и мы не хотим, чтобы он от нас ушел. Как вы думаете, правильно ли будет, если мы обратимся к владыке с просьбой оставить батюшку? Или это будет вмешивание не в свое дело?
Нет, ну почему? Все, что в церкви происходит, это все наше дело. Поэтому тут ничего такого плохого нет. Но надо тоже понимать, что архиерей хочет, чтобы не только один приход у него, так сказать, процветал, а чтобы эту батюшку он использует как семя, которое дальше может распространять свое благотворное влияние. Возникнет еще община.
Ну, каждый человек хочет себе оставить то, что к чему привык. Что ему дорого.
Мы же не думаем о том, если думать только о себе, то это немножко не по-христиански получается. Мы же, когда будем умирать, мы оставим и батюшку, и приход. Мы же об этом не думаем. Записки пишем о здравии, о здравии.
Хочется, чтобы этот момент...
Ну, вот опять хочется. Надо делать не то, что хочется, а то, что Бог велит.
Бог призывает к смирению, к кротости.
Ну да, я читал.
Отец Дмитрий, насколько вредно для мальчика, если у него и в школе, и в секции, куда он ходит, все учителя и преподаватели женщины?
Ну, это зависит от мальчика и от того, какую роль папа играет в его семье. Такое женское воспитание для мальчика – это не очень полезно. Должно быть все гармонично. Но у нас вообще сейчас в стране с мальчиками большая проблема.
Да, в чем?
Ну, во-первых, они стали как девочки. Вот. А во-вторых, действительно, школа, церковь, все в основном женщины.
То есть пример не с кого брать?
Нет, есть с кого, но все-таки сами мужчины, они меняют. У них вырождаются их ипостасные свойства. Бог-то создал мужчину как мужа. А современные мужчины на вопрос «давай поженимся», я не готов. Они ни к чему не готовы.
Раньше каждого мальчика готовили быть воином.
Ну, это уж совсем раньше.
Да.
А так не только воины. Учителя, врачи, пекари, пахари. Да все специальности были. Мужчина, у женщин была. Главная специальность – это кормилица, воспитательница деток, хозяйственная часть тоже.
Ну, сейчас...
А мужчины все несли послушание. Современные мужчины часто вообще ничего не умеют.
А что, женщины вытеснили или мужчины отдали?
Нет, были созданы искусственно предпосылки, нашим коммунистическим правительством, начиная с 17-го года. Ну и потом был проведен такой массовый геноцид, просто мужчин уничтожали. Крестьян, офицеров, коммерческих людей, инженеров. Крестьян, я говорил, да?
Да.
Вот. Ну, в общем, все сословия. Я уж не говорю о духовенстве. Народ сейчас ничего не понимает в религии. Почему? Ну, потому что уничтожили всех священников. Настолько это глубоко, что современный человек, ему если что-то разговоришь о Боге, о Христе, он на тебя смотрит, как будто он упал на пень с луны. То есть вообще ничего не понимает. Ни одно слово никаких ассоциаций не вызывает у него. Как вот тут достучаться? Христос, когда пришел для проповеди Евангелия, он пришел к народу иудейскому, который 1500 лет готовился, изучал заповеди Божии, ходил в храм, пел псалтирь, чтобы подготовиться к пришествию Христа Спасителя. И то Господь только около 500 человек нашел во всем Израиле, которые стали его учениками. Вот, а современные вообще ничего, как раньше говорили, не бум-бум.
То есть в современном человеке что-то умерло, что воспринимало Бога?
Ну, лучше сказать, отмерло.
Ведь человек понимает Бога сердцем, умом, и что это вот теперь недоступно?
Нет, ну вот, например, в китайском языке нету иероглифа, который обозначает личность. Попробуй китайцу объясни, что Иисус Христос – это есть второе лицо Святой Троицы. Понятия нету. Понимаешь, вот, ну, вот есть такое у нас присловие, он без понятия. Ну, и тут нет понятия. Советский человек, он ничего не понимает.
То есть утеряно вот это вот понятие.
Ну, выпали из христианской культуры, из этого контекста. То есть абсолютные дикари.
Но когда-то дикари же все-таки сумели воспринять Слово Божье. Пусть не все.
Ну, не все. Это было очень сложно. Вот недавно я прочел про одну китаянку. Я в Китае таких людей видел. Они такие помощники. Они ездят с такими деревянными ящиками на колесиках. Колесики железные. Вот и мусор увозят. Собирают откуда-то и... помыв какие-то контейнеры и собирает. И вот эта женщина, по счастливой случайности, ее звали Лю. И она на этой помойке, на своей, время от времени находила детей. Потому что китаянки, они ничем не отличаются от русских. У них никогда не было Христа в сердце, и у наших советских девушек тоже его никогда не было. Вот, и они выбрасывали младенцев в помойку. Она этих младенцев, когда находила, она их мыла, начинала выкармливать и выращивала. И за свою жизнь, 80 лет примерно, она вырастила и поставила на ножки 30 детей. И вот в этой одинокой Лю любви больше, чем во всех тех, кто ее окружал. Почему? Потому что каждый человек по природе своей, он христианин. Потому что нас всех создал Христос. И вот в некоторых людях вот это их природное христианство, оно есть. Его можно пробудить. Но так как человек живет, а современный человек, он живет вообще в наушниках, вот как мы с тобой сидим, он даже не слышит пение птиц, он совершенно в искусственной атмосфере звуков, так сказать, каких-то понятий, разной моды. Он в искусственном таком мире живет. И поэтому Слово Божие, оно туда не проникает. Вот эти песни, когда люди с распущенными волосами, давно не мытые, вот они ими машут, вот. Это вот называется культура. Что тут? Я не знаю, в щель ножа не вставишь.
Все заполнено уже.
Все заполнено. Вот поэтому человек проходит мимо и орущего младенца, и там, Дайчи рассказывали про щеночка, которого бросили в аэропорту на верную смерть. И мне разрешили провести на борт. Вот. А эти взяли, да его оставили, и все. У каждого свои планы. Потому что вот такая жестокость, она говорит об омертвении сердца. Человек не согласен кусочек отпуска потерять, там проблемы себе создать. Он безжалостный. А христианин, он не может быть безжалостным, потому что жалеть — это значит любить. А вот эта Лю, она, ее никто не заставлял, она не создавала никаких фондов, она не просила для этих деточек, которых она выращивала и делала полноценными гражданами, денег. Она сама зарабатывала, сколько может мусорщик заработать, я не знаю. Я там видел в Китае мужчин. Таких стареньких в основном, которые занимались этим ремеслом, одеты очень убого. Ясно, что небогатый народец. Но тем не менее, вот от своих таких малых щедрот, оказывается, все равно можно делать доброе дело. И вот она тут не так давно пишут, что она умерла, так там ее уже ангелы понесли на лоно Авраама. Дай Бог, если у меня на приходе было бы таких два христианина. Я считал, что как священник, пастор, я свою миссию выполнил. Ну, у меня такие были. Умерли, к сожалению.
Одному Господь такое сердце дал, а другому жестокое сердце. Или это не Бог дал?
Нет, конечно. Как солнце. Это всем Бог дал. И дождик всем дал. А вот что человек, на что он откликнется? Расскажу еще одну притчу. У моего одного друга, художника, он работал в молодости в одном милицейском журнале. Как иллюстратор. Вот. И однажды ему предложили, Лёш, возьми собаку, немецкую овчарку. Он говорит, что в милиции собака не нужна, такая прекрасная. Да понимаешь, сколько ее не бей, она все равно добрая. Вот, и она уже была такая, забитая, инвалид. Он ее взял, вылечил, она еще с ним 10 лет, что ли, прожила. Я ее помню, собаку, помню, как ее зовут. Замечательная собака. Вот. То есть даже собаки. Специально выведенная порода служебная, немецкая овчарка, очень такая, как говорят, серьезный пес. А вот он добрый. И также и люди, это В данном случае, там, про собаку можно сказать, Бог дал. Но ведь каждый человек, он же сам выбирает. Один стремится для того, чтобы стать бандитом, ему это нравится. Быть первым, сильным, чтобы шея была короткая. А другой стремится, чтобы в домино играть.
То есть каждый человек сам ставит себе цель.
Ну да. Идет
к ней.
Или не ставит, плывет по течению, куда приплывут, или куда мама пристроит. А бывает, что и даже папа. Редко, но бывает.
В последнее время очень часто люди одну фразу говорят. Ну как так можно, когда видят какое-то беззаконие? Неужели это возможно в людях? И вот оказывается, что...
Ну, обычно я за два вопроса показываю этому человеку, что он делал вещи гораздо хуже. Просто он это, как говорится, свое не пахнет. А дух осуждения, он своим поганым запахом забивает ноздри человеку духовные. И он не понимает, что он сделал гораздо хуже. Поэтому, как так можно, а ты что?
Вот тоже, батюшка, вопрос. Апостол Павел палатки шил, сам Христос строгал столы и стулья. А наш русский священник почему не работает, не добывает себе на пропитание, как все?
Это не так, почему. Большинство, вот я, например, работаю, вот сижу тут на Радонеже, правда, мне деньги никто не платит, за 30 лет ни копейки. То, что это все гнусное, припохабнейшее клевета. А помимо этого, я бетон месил. Сколько народу бесплатно крестил и отпил. Это тоже труд. А сколько на бензин потратил? Свой бензин. Я за него платил. Мне люди жертвуют на прокорм моей души, а я трачу на бензин, чтобы из Биберева съездить в Марина. А сколько я интервью дал? Сколько? Хоть один мне заплатил? Который звонил с разных изданий. Но я-то хоть имею автомобиль, имею пенсию, а большинство священников русских, они живут на такие деньги, на которые с такой семьей жить нельзя. Вот я многих знаю священников, которые живут от Москвы подальше, километров за 100. Им приходится и корову держать, и кур, и так далее.
Иначе просто не прокормишься.
Ну да, и так всегда было. Русский священник, это не европейский, это там маленькая жалованица, но платят везде в Европе. У нас нет. У нас только, говорят, там что дорого так. Я вот, ну, не так часто, но раз в году бываю в Большом театре. Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь подошел к кассе. А что так дорого? Достает, идет, платит, как миленький. Ну, а что Большой театр может предложить против, ну, допустим, всеночные нововведения? Ремонт храма. Нет, это люди, которые вообще ничего не понимают.
Ну, как вы сказали, зато опломба много.
Ну, что-то надо иметь вместо.
Прослушивание духовных песнопений могут ли помогать в укреплении веры?
Может. Потому что же тексты, которые наполнены высочайшей поэзией, то есть в такой упаковке, и содержит в себе богооткровенные истины, до которых человек не может додуматься.
Грех ли гневаться на самого себя, когда делаешь что-то неуклюже или какое-то неосторожное действие?
Если этим не увлекаться, самоедением не заниматься, то в этом нет греха. А если у человека это выражается в каком-то пунктике, это уже движется, человек дрейфует в сторону психиатрии.
То есть постоянное копание в себе, оно опасно.
Опасно, что даже в одном патерике был такой случай, это не помню в каком веке, ну, допустим, в 8 веке. Один там монах все говорил: ох, я окаянный, ох, я окаянный. И вот однажды он пришел в трапезную, вот, и игумен говорит: а ты как сюда попал? Он говорит: вот отче святый пришел на трапезу, а здесь, говорит, одни святые отцы, а каянным здесь не место, пошел он. И тот выздоровел.
Так его, за его же,
ты сказал. Не, ну ты сам же сказал, какой ты окаянный. Ну, потому что, ну, неприлично так вести себя в монастыре. Все грамотные люди, все знают, что и про каянство, и так далее. И незачем это все театр устраивать одного актера.
Ну, вот порой человеку хочется еще что-то в себе найти, потому что он видит...
Да главное, какой мотив. Все главное содержится в мотивации. Что является движущей силой твоих поисков?
После венчания супруги становятся одной плотью. Как это понять? И второй вопрос. Как поступки одного влияют на другого в духовном плане?
Влияют, потому что когда люди живут одной жизнью, у них становятся общие интересы, они заботятся об одних и тех же вещах, и они потихоньку начинают даже смотреть на одни и те же вещи одинаково. И кто из двух супругов более сильная личность, второй вынужден вот позицию свою менять постепенно.
То есть получается такое подавление одного другого.
Это не подавление. Но это вот, понимаешь, у нас в храме Митрофаневском растет дуб. А за этой самой оградой растет тополь. Дубу нашему 27 лет. Он уже большой. А тополю так на вид лет 80. И несмотря на то, что ему уже обрезали ветви, он такой крупный, мощный, и у него листва такая. И вот все равно тополь склоняет этот дуб. Дуб, чтобы расти ему, он отклоняется к северу. Но я точно знаю, что пройдет некоторое время, дуб выпрямится, а тополь погибнет. Потому что дуб более долговечен и мощнее.
Я молилась за своих врагов, но вот они умерли, и я больше не хочу за них просить Бога. Пусть Господь сам решает. Так можно?
Господь уже давно все решил. Не хочешь молиться, не молись. Какие проблемы-то?
Но человеку хочется некое разрешение его.
А я такого послушания не давал. Пока враг жив, есть такая заповедь. Любите враги ваши. пожалуйста. А когда помер? Ну, помер. И упокой, Господи, душу. Раба твою или не раба твоего, создание твое. И все, и будь спокоен.
Вот человек молится и все равно тяготится этой молитвой. Она не приносит ему успокоения в душе.
Но мы еще не знаем, что бы с ним было, если бы он не молился. Человек часто это не учитывает. Что может он и пережил это многолетнее такое стояние благодаря тому, что он молился. Ведь жизнь нельзя прожить дважды, и чтобы взвесить и оценить. Поэтому... К сожалению, у большинства людей я вот в последнее время стал приглядываться. Все-таки очень такое механическое отношение к молитве, как вот ты про мантру там читал, не понимаешь, что это обращение живой души к живому Богу. А то вот все на этом можно, нельзя там.
Ну, тут, батюшка, часто говорите о мотиве просьбы и вообще поступка любого.
Ну, конечно.
Просто у людей в молитве мотив иной. Не поиск Бога, не приближение к Нему, а нечто такое.
Магия, к сожалению.
То есть желание чего-то получить с помощью некоторых действий.
Да. Но это не имеет отношения ни к христианству, чтобы не сказать, что оно противоположно христианству.
Почему святой Филарет Милостивый раздавал свое имущество в ущерб жене и детям? Разве забота о ближнем – это не обязанность каждого человека? И благоугодно ли это так поступать?
Конечно, благоугодно, но не для всех. У святых немножко другая жизнь. Им... открыты гораздо более широкий горизонт. Ни его дети, ни его супруга не нуждались ни в одежде, ни в пище. Потому что Господь к Филарету был близок. И он, его такая щедрость, она зиждилась на очень скорой помощи Божией ему. У него, можно сказать, вот, ну, чтобы придать этому событию такой юридический оттенок, был договор с Богом. Господь как бы ему говорит: «Эй, Филарет, вот там еще один нищий, ты вот ему подай». Он шел, первый папа сразу отдавал. Жена серчала. Ну, она же не уходила от него.
Но все время его поприкал.
Ну, да, потому что, ну, что ж делать. А ему и это было надо, это и было в плане Божьем. То, чтобы не возноситься, полезно для человека, вот недаром русский народ говорит: не делай никому никакого добра, не получишь зла. Люди так говорят? Говорят. Господь так попускает, чтобы человек не возгордился.
Заметили, что и добро сделаешь.
Ну, получишь. Жди. Да. Может получить от того, кому сделал. Вот я за свою такую жизнь, не очень большую, но сколько меня предавали, я со счета давно сбился, и как раз те люди, которым я мог бы рассчитывать от них вообще что-то такое.
Благодарность.
Ну да, хотя бы да. Какая там благодарность? Просто спасибо, да и все. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшки. У меня такой вопрос по Евангелию от Матфея, глава 4, 19 стих. Там, когда Спаситель впервые встречает апостолов Симона и Андрея, и он говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Меня несколько смущает словосочетание «ловцами человеков», потому что в современном выражении «попасться в сети» несет какой-то негативный оттенок. Как правильно относиться к этой евангельской фразе, и, может быть, ее перевод такой возник просто исторически? Спасибо.
Да нет, ну, мало ли, это же зависит от того, за последние 30 лет какие вы книги читали. Вот и все. Я читал такие, где ловец человеков имеется в очень хорошем контексте, меня нисколько не смущает. А давеча вот Папа Римский Франциск, он тоже решил новый перевод, чтобы, говорит, Бог никого не вводит в искушение, поэтому надо там поменять. Вот, немножко изменил. Ему так кажется лучше, а мне нормально. Я не считаю, что Филарета Московского перевод русский, он нуждается в каких-то дополнениях. Хотя я понимаю, что современный человек, он может быть совсем в другой культуре. Вот вы, допустим, хотите объяснить мальчику 13 лет вот про то, как вот два братца ловили рыбку, а вот Господь им сказал, идем со мной. Как бы переводить надо. Слышь, ты, короче. И вот на таком языке. Потому что если ты 40 раз слово «короче» не скажешь в течение одного абзаца, он никак не включится. Ему нужно вот эти ступеньки. Потому что совершенно такой язык, что при чем тут «короче». Даже для вас ловец человека – это в системе вашей культуры, в которой вы живете, там этого ничего нет.
Ну, или негативный какой-то такой, ну, вот он, оттенок имеет.
Ну, немножко оттенок, и вот он, сейчас Евангелие перепишем для того, чтобы он... Вы сами себе перепишите, и как вам нравится. Я думаю, это даже вам будет полезно. Потрудиться таким образом, создать новый перевод. Но это не значит, что мы, христиане, для вот того, чтобы вам было покомфортней, сейчас вот бросимся за новый перевод, когда старый нас вполне устраивает, все объяснимо, 28 537 раз уже давно растолковано.
И все равно люди находят в тексте, ну, то, к чему придраться.
Разумеется, ну, разумеется, конечно. Находит же смоковницу засушенную. Кто-то там об это сухое дерево не спотыкался. Это вообще за 2000 лет уже пошибали все смоковницы.
Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, почему спастись так сложно? Ведь даже праведник едва спасается.
Да на самом деле не сложно. Трудно, но просто. Не судите, не судимы будете. Каким судом судите, таким будут судить вас. И научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем. Вот и все. Вот оно все спасение. Указание, что учиться надо у Христа. А чему? Вот. Что тут сложного? Предельно просто. Предельно просто. Только надо понять.
И вот тут человек, как говорится, спотыкается и говорит, не получается.
Нет, ну, естественно, потому что человек все равно у всех синдром отличника.
Я должен.
Да, в школе была такая задача – получить 5. Получить 5, я первый. А кто у нас лучше всех? А кого премия? А у кого это? И все рассчитано на это. То есть воспитание антихристианское. Просто вот вопреки всему антихрист. А если кто из детей к этому не стремится, его высмеивают, потронивают и, ну, всячески остракизму подвергают. Хотя он как раз с точки зрения христианства самый нормальный человек.
праведник едва спасается. То есть настолько трудно исполнить эту
А трудно, заповедь. Потому что любовь к себе, гордость, она все вытеснила в человеке.
То есть мало понимания того, что должно человеку делать. Нужно что-то еще.
Ему нет примера. И, естественно, дети заражаются именно таким тоном разговора с матерью.
Но сейчас вообще новые принципы жизни. Все переписано на новый лад.
Ну, этот новый лад, он такой хамский. Алло, добрый вечер. Не будете говорить?
Алло.
Принципы жизни. Все переписано.
А, по второму кругу пошел. Но это значит тот же дефект, что и был. Говоришь, говоришь.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что значит фраза «Сатана просил сеять вас, как пшеницу»?
Отец Александр, расскажи молодому человеку.
Но мы этой темы уже касались.
90 раз. Поэтому я отдохну пока, ты нам расскажи. Я еще раз послушаю. В 91.
Пшеницу сеяли, как? Брали семя, насыпали в специальную корзину и бросали в землю. Вот. С тем, чтобы, когда уже семя вырастет, его можно было бы, ну, как-то прополоть. И вот это вот бросание, оно символизирует то, что в мире есть и добрые люди, и злые. И что до поры до времени Господь дает этим и добрым, и злым людям быть вместе. Что когда будет уже второе пришествие Христа, и Господь пошлет ангелов своих, вот тогда все зло, которое было посеяно в мире, эти ангелы соберут. А все праведники, они окажутся с Богом.
А еще вопрос?
Да. По-христиански ли судиться из-за денег? Обидела меня страховая компания. Хотел бы с нее взыскать. Но вот сомнения есть. Надо ли?
Ну, во-первых, это не мое дело. Я только твердо знаю русскую пословицу. Не судись с богатым. У страховой компании это называется «все схвачено». Это бесполезно. Я вот аналогичный случай. У меня одна моя прихожанка... Ей залил квартиру, потому что дверь была открыта зимой на балконную часть. Не ее квартира, а подъезд. И замерзла труба, лопнула и залила. И ремонт в квартире пропал. Ну и компания 4 или 5 раз меняла адрес, а то есть они перерегистрировались и так далее, и она ничего не выиграла по суду. Поэтому тут профессионал.
То есть они знают, как уйти от
ответственности. Они знают, как уйти от ответственности. И это совершенно бесполезно. Судиться нужно большой иметь ресурс. Поэтому если кто-то выиграет какие-то компании, суды, то это только очень мощное. А так вон эти самые дольщики, которых обобрали. Ну и чего? Вот сейчас потихоньку начался процесс. Там, спустя 5 лет, 10, 15, что-то вот государство как-то, ну, скажем, зашевелилось. Но еще далеко, далек тот день, когда кто-то что-то получит. Поэтому это лучше вообще этого избегать.
То есть такие варианты, они редко удаются.
Конечно. Не, мой опыт говорит.
Ну, я знаю, даже те люди, которые имеют юридическое образование, может быть, сами адвокаты, сталкиваясь с такой ситуацией, оказываются бессильны.
Абсолютно, абсолютно. Русский народ сказал, закон, что дышло. Как повернул, так и вышло. А кто дышлом этим владеет? Что, истец, что ли?
Но все равно у людей есть надежда на справедливость. Есть.
Но только не в суде. Бывают по отдельным, ну, больше гражданским, конечно, искам. Ну и то, если ты потерпевший, тебе что, какая-то будет компенсация? Ну какая справедливость, когда человек там украл 100 миллионов долларов? Ему объявляют 2 года условно и 1 000 000 штраф.
Рублей.
Ну да. Я не знаю. Да, все закончилось. Да. Всего вам доброго. До свидания.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –